Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я для вас подобрала к этому часу. Начнем с того, что сегодня американская пресса писала об отказе США снимать санкции с России в обмен на зерно. Потом мы с вами обсудим ситуацию в приграничных районах, потому что новые обстрелы. На этот раз обстреляно приграничное село Теткино Курской области. Потом мы с вами обсудим, как Вячеслав Володин заявил о верховенстве судов России над постановлениями Европейского суда по правам человека, что это значит, и теперь как все будет формироваться с точки зрения судопроизводства. И в конце обсудим судьбу каршеринга, потому что СМИ сообщили о планах Делимобиля закрыть премиум каршеринг, и важно нам с вами понять, нужно ли говорить, что такой оптимизацией не ограничится в плане того, что не только премиум закроют, но и постепенно каршеринг будет с улиц Москвы уходить. В «Умных парнях» у нас сегодня Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Будем говорить про уход специальной военной операции, будем говорить про давление США на Китай через Тайвань и про влияние санкций на глобализацию. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-8888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», и смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, политика узнала об отказе США снимать санкции с России в обмен на зерно. Источники газеты заявили, что США не пойдут на такую сделку. Политика утверждает, что большинство американских чиновников ждут завершения текущих переговоров и от того, откажется ли Москва от требований смягчить санкции. Политика называет российские заявления на эту тему, цитирую, «дипломатией вымогательства». И, соответственно, в конце мая Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если с нее снимут политически мотивированные санкции. Он подчеркнул, что Россию необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Анатолий Тихонов с нами, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИКС. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, каков с вашей точки зрения выход из такого положения? И вообще доля российского зерна и, соответственно, украинского зерна на мировом рынке? Насколько это критично?
Ну, общая доля, если брать в процентах, да, то по зерновым, в принципе, мы вместе составляем около 30%, чуть меньше. Там около 19-20% Российская Федерация, и остаток там около 10% идет украинская, Украина. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, доля достаточно велика. Почему? Потому что вообще вот зерночек, который идет с Черного моря, с нашей страны или с Украины, идет в основном на страны Ближнего Востока и Северной Африки, страны Магриба. Вот, и некоторые страны, там, допустим, критично зависят от зерновых поставок с нашей страны и с Украины. Вот, допустим, Чад, Руанда, там, там Нигерия, Судан, я про Афганистан не говорю, Алжир, Египет. Вот, в некоторых странах там до 80% доходит. Поэтому, конечно, они от поставок Российской Федерации скорее зависят. Но если говорить в общем, в глобальном по миру, то, в принципе, в мире торгуется всего лишь где-то около 470 тысяч тонн зерновых. И как бы доля России в Украине, даже Украины, вот эти 20 миллионов тонн, о которых мы говорим, что якобы заставили там в порту, их составляет там примерно 4%.
Анатолий Анатольевич, а вы как специалист понимаете подоплеку вот этих заявлений американцев, что, соответственно, Россия не должна препятствовать? Но, с другой стороны, Владимир Путин говорил, что либо море разминируйте, потому что торговые суда должны ходить, либо санкции, например, хотя бы с Белоруссии снимайте, чтобы через Белоруссию можно было фурами гнать. Но и не на то, и не на это они не идут. А в чем подоплека?
Ну, в подоплеку, вероятно, нужен какой-то создавать миф. Во-первых, миф такой, что вот во всех бедах и повышении цен виновата Российская Федерация. Во-вторых, наверное, они готовят Европейский Союз к тому, что голодные мигранты с Африки побегут в Европейский Союз. И опять же, надо искать виновных, кто здесь виноват. Не надо забывать, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз являются одними из крупнейших экспортеров, верно? Вот. Но, тем не менее, они проблемы свои хотят перевесить на Российскую Федерацию. Мы, я имею в виду Российскую Федерацию, ни в коем образе не препятствуем вывозу этого зерна. И Украина чего ловит? Я хочу сказать больше, что, в принципе, большее количество зерновых, она уже на 1 марта, по данным украинских источников, уже отправила. То, что осталось там на Украине 20 миллионов тонн, как бы, это в основном кукуруза, которая идет кормовая, которая идет Европейский Союз на корм скоту, и идет в Китайскую Народную Республику.
Но это же все равно 20 миллионов тонн, это примерно сроки по вывозу, это 13 месяцев.
Ну, во-первых, да. там пшеница, не такое большое количество. В основном там идет кукуруза, которая выращивалась Украиной на экспорт. То есть там говорить о том, что вот это вот зерно критически повлияет на состояние голода или состояние цен на мировом рынке, это смешно.
Но мы же не можем говорить действительно о наличии какого-то признака саботажа.
С нашей стороны?
Да.
Нет.
Никакого саботажа же нету.
Да, абсолютно. Вы понимаете, дело в том, что вот сейчас пошли новые данные, что в Мариуполе там хранилище на 60 тысяч тонн, значит, вооруженные силы Украины или там, значит, кто там, национальные батальоны сожгли зерно, которое там находится. Просто сожгли. Вот о каком саботаже мы говорим? Мы говорим о вредительстве, о том, что со стороны Украины неадекватное поведение идет. И причем они же вывозят его. Ну, если там был военный операция, они вывозили через порта там около 5,5 миллионов тонн зерна, то с начала военной операции они же не прекращали его вывозить. Они вывозят его через Румынию, через Польшу, через Молдавию. Там запущен поезд до Вены челночный, 3000 тонн туда отправляется. Отвез, привез. Никто же не препятствует вывозу. То, что Украина действительно затопила там, значит, свои корабли и на судоходных путях, на лодочных вещах. Но это же, опять же, не Российская Федерация все это делала.
Анатолий Анатольевич, а что-то подобное в прошлом вы можете определить, вот когда действительно возникали сложности с вывозом зерновых и как это все решалось? Или действительно вот текущая ситуация к Цугцванга, она, по сути, какая-то новая?
Ну, я думаю, что это новое, потому что я что-то не припомню, чтобы у нас... Ну, во время войны там мы действительно затапливали корабли военные, там была Великая Отечественная война, там совершенно другая была история. И там не связано как было с вывозом или с продовольствием. Мы обеспечили себя полностью Советский Союз продовольствием. И это какая-то новая ситуация, новый нонсенс. Но вы знаете, поскольку у нас информации очень мало, конечно, многие специалисты, я в том числе склоняюсь к тому, что, в принципе, там должно быть больше 20
миллионов,
миллионов тонн, потому что у них там хороший был урожай зерновых, при пределах там 86 миллионов тонн. Вот. Но дело в том, что за счет того, что они там много вывозили неучтенного, много воровали, много приписывали, там может быть даже и меньше 20 миллионов тонн. Некоторые считают, что там вообще около 6-8 миллионов тонн. Мы этого точно не знаем. Пока руками не почувствуем, пока это не уточним. Это же вопросы больше спекулятивные. Потому что если там... Значит,
то говорят, есть это формирование какого-то серого рынка уже, да, идет?
Ну, конечно. Зерна. Конечно.
Есть такой вопрос еще, Анатолий Анатольевич. Нет ли подозрения, что вот эта вот истерика вокруг украинского зерна, она относится даже, как пишут некоторые экономисты, не столько к зерну, сколько к масличным культурам, из которых производят подсолнечное масло. Потому что, как говорят, в Европе зреет серьезный кризис вокруг как раз недостатков именно подсолнечного масла, растительного.
Ну, растительное масло, конечно, потому что 50% растительного масла это обеспечивает Россию с Украиной. 50% растительного масла мирового, понимаете? Это достаточно большой объем. Но я вот не помню, чтобы по цифрам в Одессе, в порту, застряли именно масличные культуры. Вот кукуруза, да, подсолнечник может быть. Но не так. Мы, знаете, сейчас должны говорить о том, что у нас будет на будущий год. Потому что в этом году, понимаете, урожай на Украине фактически ожидается минус 50% от обычного.
Так.
То есть и будут ли вообще в этом году поставки с Украины вот этого урожая, то что непонятно, какие действия будут боевые, где происходить, если у них ГСМ убрать это на уборку урожая. Будут они убирать, не будут убирать, будут они обрабатывать, не будут обрабатывать. Очень все сложно.
Ну, плюс поэтому... заминированные поля наверняка, это тоже вопрос.
Ну, да, да. То есть, получается, будет ли вообще, сказать, вот как бы урожай с Украины на будущий год поставляться на рынок? На рынок это касается кукурузы, подсолнечника и соответственно, пшеницы. Вот это вот на будущий год, конечно, выпадающие объемы нужно как-то компенсировать. А как их можно компенсировать? Только поставками из Российской Федерации. Вот тут возникает вопрос. А как мы будем поставлять, вот, если не будут сняты санкции и влияние на фрахт, на страховку, на расчеты? Вот это как бы мировое сообщество должно подумать. Как оно будет замещать выпадающие объемы?
То есть, скажем так, Антон Викторович, я правильно понимаю, что мы поставлять готовые, свои обязательства выполнять тоже готовы, но снимите санкции, потому что эти санкции мешают выполнять обязательства?
Ну, конечно. Вот из 11 миллионов тонн, фактически, мы с трудом сейчас вот, ну, почти все сделали, 11 миллионов тонн по квотам мы зерно поставили на рынок, но у нас около миллиона там еще, кстати, нужно отправить. И мы сталкиваемся с большими трудностями по фрахтованию судов по их...
Ну, этот рынок, как говорят, в основном контролируют британцы, и они объявили там вообще фактически вне правового поля наличие российских сухогрузов, и поэтому там страховок либо вообще нету, либо они какие-то заучно дорогие.
Не только, российские сухогрузы.
Ну, конечно.
И греческий флот, основной большой, это импортные суда. Которым попадают по санкции, если они будут использовать российское зерно, и им также может быть запрещен заход в порта, значит, для того, чтобы там обслуживаться и так далее. И самое главное, что и расчеты затруднены.
Да, потому что в чем раз.
Чтобы поставлять или фрахтовать сюда, нужно им платить, а нам получать оплату за наши товары. Мы же бесплатно не будем поставлять. Значит, мы должны получить сначала деньги, или какие-то гарантии, что эти деньги к нам поступят, а потом уже отгружать эти вещи. Вот вы, ну, в этом тоже проблема.
Понятно. Тоже спасибо большое, Анатолий Анатольевич. Принято. Анатолий Тихонов был с нами, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХИКС. В ООН, напомню, заявляли, что вывозу зерна препятствует блокада, как они утверждают, российскими силами украинских портов. В США утверждали, что действия России усугубляют мировой продовольственный кризис. На этом фоне генеральный секретарь Антонио Гутерреш предложил смягчить ограничения на экспорт, подчеркнул, что Россию необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Но в итоге пока американская пресса выходит только вот с заголовками такими, что США отказываются снимать санкции с России в обмен на зерно. Но позиционирование, что санкции в обмен на зерно, это несколько, как представляется, все-таки манипуляция определенная, потому что те санкции, которые введены, они не позволяют даже технически просто перевозить это зерно, именно технически. Но, допустим, будет дано добро на то, чтобы из порта какого-то украинского вышел сухогруз. Но для этого надо зону около порта, например, разминировать, которая была заминирована. И логично совершенно, когда Российская Федерация говорит, ну пусть Украина этим занимается. Но этого не происходит. А, соответственно, кто будет выпускать сухогрузы, если велик риск, что этот сухогруз через пару миль нарвется на какую-то морскую мину. Вот. И это же касается как раз вывоза по земле, потому что здесь санкции тоже наложены. Они и на Белоруссию наложены, и на Российскую Федерацию. Поэтому пока ситуация как... выхода из нее не видно.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Очередной обстрел произошел в приграничной зоне, на этот раз село Теткино Курской области Глушковского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он сказал, что удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется, говорится в тексте сообщения, которое было опубликовано в телеграм-канале Старовойта. 30 мая он объявлял, что в Курской области вводятся усиление мер безопасности на границе. Туда были направлены дополнительные вооружения, также личный состав. 29 мая Следственный комитет объявил, что по факту обстрела в Курской области будет проведено расследование. Приграничной территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам. Еще были случаи в Белгородской области и Брянской. И, например, в мае, еще 21 числа, губернатор Старовойт сообщил, что в приграничные села в регионе подвергаются обстрелу. Тогда пострадавших не было. В каких-то случаях тоже были пострадавшие, но возникает вопрос с учетом участившихся обстрелов. Какова вероятность ответа именно на эти атаки? Как вы себе это, как вы это видите? Как вы себе это представляете? И с учетом того, что атаки производятся, но... Вопрос, из какого оружия, потому что были серьезные опасения и предупреждения как раз по дипломатическим каналам, что если, например, в ракетной системе залпового огня, которую американцы поставляют, европейцы Украине, из них начнут стрелять по территориям, а там по российской территории, это дальнобойность там, до 300-400 километров, то это может повлечь за собой определенные сначала выводы, а потом уже какие-то действия. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, пожалуйста.
А я Александр.
Да, Александр.
Я вообще не понимаю, вот они нас бомбят, а мы им поставляем какое-то продовольствие еще от кого-то там.
Кому?
Западу. И оправдываемся. И все оправдываются. И вы сейчас оправдывались, и этот самый.
А где вы видите оправдание? Не очень понимаю.
Что мы ни при чем, что виноваты украинцы. Это вообще уже все наше. Это никуда вообще на Запад не должно идти, это продовольствие.
Продовольствие не должно идти на Запад. Да, оно не идет на Запад. Они просто туда не пускают это продовольствие. И где вы видите оправдание, честно говоря, я не очень понимаю, потому что возникает вопрос с тем, что, ну, а какие варианты? Какие варианты вы еще видите? То есть ситуация нелинейная, очевидно, совершенно. Более того, просто я вам скажу, что, да, оружие западное поставляется на Украину, но сейчас уже серьезными оговорками оно поставляется. И даже я вам напомню, что недавно было заявление от представителей Федеративной Республики Германии, буквально сегодня утром, которые сказали, мы опасаемся, что немецкие танки окажутся, значит, на российской территории, если украинцы попытаются провести какую-то акцию с прорывом. В общем, там в Германии, например, серьезно рассматривают возможности ограничения по поставкам, хотя они изначально и не хотели. А нас-то за что бомбят, говорит Павел. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий рассказывает, что в Курской области во всех школах заклеили окна крест-накрест, а то сейчас ЕГЭ. Ну, заклеили окна наверняка не потому, что сейчас ЕГЭ, а просто потому, что, ну, надо же там что-то делать, потому что, насколько мы понимаем, в этих приграничных районах люди тоже, в общем, опасаются, напуганные и, соответственно, не очень понимают, что им делать. Вот. В связи с тем, что иногда что-то прилетает туда. Вот. Плюс мы знаем, что был бой, там погибли тоже в приграничном районе российские пограничники, вот, потому что там какие-то диверсанты украинские проникли. То есть ситуация усугубляется. Виктор Литовкин с нами, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. Виктор Николаевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Вот пока мы до вас дозванивались, позвонил слушатель и сказал, а что мы еще, значит, терпим? Они вот нашу территорию обстреливают, а мы как будто бы никак не отвечаем. Вот вы как видите то, что происходит сейчас? Действительно не отвечаем?
Нет, безусловно, мы отвечаем, и более того, мы ведем наступательные боевые действия на Украине. Вот. И, конечно... Как вам сказать, надо понимать степень уколов, так я в кавычках это назову, которые наносятся по нашей территории, да, вот, но мы, вот президент сказал, что мы можем наносить удары по тем объектам, которым еще не наносили. Представитель Министерства обороны, генерал-майор Игорь Коношенко сказал, что мы будем наносить ответные удары, вот. Но я думаю, что время придет, и мы покажем, что это у нас ответные удары. Пока мы наносим эти наши наступательные удары, ликвидируем различные базы, уничтожаем их боевую технику, но мы нигде не говорим, что это ответные удары за их агрессию.
А обычно так говорят, что это вот ответ, Виктор Николаевич. Я просто не припомню такого, что вот обстреляли какое-то село, и вот это вот вам за село. Ну, как-то так.
Ну вот я тоже таких не припомню. Почему-то Министерство обороны вот таких заявлений не делает. Почему не делает, мне трудно объяснить. Вот, как вы понимаете, я не служу давным-давно.
Виктор Николаевич, ну как бы вы же понимаете сам процесс, что происходит. Здесь просто наши слушатели говорят и негодуют. Вот, значит, все обещают нанести какие-то удары по центрам принятия решений. Что это за центры принятия решений? И действительно, что должно такое произойти, чтобы отдан был приказ о таком ударе?
Ну, центры принятия решений – это, безусловно, штабы армейские, корпусные штабы. Это офис Зеленского президента, это Генеральный штаб Украины, это Министерство обороны Украины. Но что должно произойти? Должна быть команда от Кремля. Вот наносить удары.
Нет, события этому предшествующие, я об этом скорее говорю.
События, которые этому предшествуют. Да. Президент нам сказал, что если на Украину будут доставлены вот эти вот «Химарсы» или «МЛРС», это дальнобойные системы залпового огня, мы нанесем удары по объектам, которые мы еще не наносили удары. Вот по каким объектам? Ну, президент не расшифровал, а я вам уже примерно предположил, какие могут быть это объекты. Да? Вот. А то, что мы наносим удары по тем батареям, которые обстреливают наши пограничные поселки.
Да.
Это известно, мы об этом говорили. Вот подавляются эти батареи, которые наносят эти удары. Но поскольку тут есть одна определенная сложность, мы взяли на себя односторонние обязательства не наносить удары по жилым кварталам, по тем местам, где находятся мирные жители. А, как правило, вот эти мерзавцы, бандеровцы, они прячут свои батареи в жилых кварталах. Да? И мы, к сожалению, не можем наносить удары по жилым кварталам, потому что иначе пострадают мирные жители. Вот. И поэтому вот такая у нас как бы сложность есть. Отсюда и так называемое замедление операции, потому что мы не бомбим, как в Югославии американцы бомбили в 99-м году, все подряд, да, все, что шевелится и не шевелится. Понятно. Они наносили ковровые бомбардировки, уничтожали электростанции, тепло- и гидроэлектростанции, вокзалы, школы, больницы, госпитали, канализации, водоснабжение, телевизионные станции, даже китайское посольство.
Виктор Николаевич,
так не делаем.
Поняла, а насколько, с вашей точки зрения, эффективна практика, когда, соответственно, российские войска наносят удары по, например, складам или каким-то железнодорожным, значит, станциям, где находятся, ну, я так понимаю, по данным разведки, находится как раз сконцентрировано вот это оружие, которое поставляется из-за рубежа? Ну, то есть вот, конечно, это разбомбили, это, но следующее, это эффективно?
Да, безусловно, это значит, что это оружие не появится на линии фронта.
Угу.
То есть оно не, вот это оружие не будет потом обстреливать ни Донбасс, ни Луганск, вот, ни Донецкую республику, не попадет даже на границу с Российской Федерацией.
Ну, просто важно понимать, вот, Виктор Николаевич, например, вчера был массированный обстрел Донецка, там, как говорят, 40 зарядов выпустили по как раз центру города. Вот в данном случае, чтобы говорить о каком-то ответе или как раз ударах по центрам принятия решений, я говорю скорее про масштаб тех, например, потерь или про масштаб тех, значит, ударов, которые наносит украинская сторона, чтобы понимать, что да, теперь пришло время ответить им так, чтобы они не могли больше там ответить.
Вы говорите о масштабе наших потерь, и вы забываете о масштабах тех потерь, которые несет Украина постоянно. Да? Генерал Коношенко вам дважды в день, нам с вами, да? Дважды в день он докладывает о тех масштабах тех потерь, которые несут украинские войска.
Да.
Вот, я думаю, что это, ну, любая человеческая жизнь несопоставима, да, по потерям там с другими. Вот. Но это гораздо больший масштаб потерь Украина несет, вот, чем мы несем. Но, извините, это циничное такое сравнение, да, потому что, еще раз хочу сказать, что человеческие жизни, они неповторимы, поэтому мы же в этих сводках не сообщаем, сколько убито бандеровцев. Ну, там есть там 500 человек уничтожено, 250 человек уничтожено,
понятно.
Но это имеется в виду военнослужащих. Про мирных жителей мы никогда этого не говорим, потому что мы стараемся их не задевать.
Понятно. Виктор Николаевич, спасибо вам большое.
Я неоднократно говорил.
Да, у нас уже дальше информационный выпуск. Виктор Литовкин был с нами, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. Давайте новости послушаем и ваши смски зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Виктор говорит, напишу только одно. Сейчас на Украине перемалывается молодое поколение двух стран. Их будущее у моей жены неделю назад убили племянника. 23 года, был мобилизован в армию ЛНР. Его родители прокляли всех, пишет Виктор. Так, Сергей говорит, про все подряд никто и не говорит, но мы... за то, чтобы, значит, нанести удар по администрации, по штабам. Это Сергей пишет к вопросу о как раз ударах по центрам принятия решения в случае если. А вот после этого если идет многоточие, потому что мы не знаем, что должно такое произойти, чтобы действительно генеральный штаб как раз уже предлагал именно нанесение ударов по центрам принятия решения. А самое главное, что после этого. После этого все меняется, после этого что-то вот резко заканчивается. Неужели действительно многие думают, что если нанести удар, там, ну, я не знаю, по какому-нибудь условно генеральному штабу там Украины, то после этого сразу весь конфликт исчерпается. Если бы было все так просто. Но, как кажется, все гораздо сложнее. Пан говорит, ну, допустим, у нас село обстреляли, мы у них завод грохнули. Заводы кончатся раньше, чем село. А чем тогда будем отвечать? Ну, то есть, с вашей точки зрения, панк, если завод, как вы говорите, грохнули, значит, соответственно, продолжает все равно функционировать промышленность, продолжает поставки вооружений производиться. Просто сейчас еще в части поставок, и об этом слушатели пишут, в части поставок зарубежного оружия важно понимать одно. Это оружие во многом может использоваться как одноразовое. Потому что попробуйте-ка вы найти и организовать бесперебойные поставки в каких-то запчастей к многочисленным видам гаубиц, которые сейчас поставляются на Украину странами Запада. Вот. Пока такой информации нет, что это тоже бесперебойная, абсолютно неприкрытая поставка, и, соответственно, эти гаубицы там же могут ремонтировать в любом месте. Нет, это все не так, все гораздо сложнее. Давайте к следующей теме переходить.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вячеслав Володин заявил о верховенстве судов России над постановлениями ЕСПЧ. По словам председателя Госдумы, это касается решений, принятых после 15 марта. Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против Москвы в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции, нашим ценностям и традициям. Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем. Володин добавил, что выплаты по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Москва 15 марта официально уведомила о выходе из Совета Европы Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. На это есть еще заявление сенатора Ольги Кавитиди, которая говорит, что вместо ЕСПЧ, решения которого перестали исполняться в России с 16 марта, граждане России смогут найти защиту своих прав и свобод в Конституционном суде. И, по ее словам, именно излишняя политизация ЕСПЧ привела к правовой ничтожности этого международного института. Вот как вы оцениваете ЕСПЧ? Действительно ли политизация привела, цитирую, к правовой ничтожности этого международного института или нет? И с вашей точки зрения, все-таки, как это отразится на механизмах, на возможностях для граждан Российской Федерации там отстаивать себя? Вот, потому что Кавитиди говорит, что, в общем, можно найти свободу и в защиту своих прав и свобод в Конституционном суде. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. А с вашей точки зрения, в общем-то, действительно, из Совета Европы вышли, и, соответственно, решение ЕСПЧ можно уже не выполнять, потому что плюс у нас поправки в Конституцию вносились о верховенстве российского права над международным. Этому тоже предшествовали определенные события, тоже были определенные причины у государства российского на это. Многие отмечают, что когда обвиняли российское руководство в том, что с точки зрения этих обвиняющих поступают неправильно, но многие отвечали тем, что, в общем, Соединенные Штаты Америки пресловутые и никогда не признавали. Например, верховенство Европейского совета по правам, суда по правам человека, вот, над собственным правом. Поэтому там суд свой, и в этом суде судились. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Что здесь еще есть? Значит, что говорил Володин на эту тему, и что говорила вот. Квитиди напомнила, что национальное российское законодательство теперь требует изменений. В частности, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения во все законодательные акты России, охватывающие эти правоотношения, в частности, в Уголовно-процессуальный кодекс. Мне нужны люди, которые как раз, у которых есть практика, судебное, до того, чтобы добираться до Конституционного суда, а может быть, до Европейского суда по правам человека. Вот сколько у вас это занимало времени? И самое главное, что принципиально сейчас меняется? Мне нужны адвокаты, мне нужны юристы. Что принципиально сейчас меняется? 7373948 по коду 8495. Что здесь еще? Ассоциация юристов России, что интересно, работает над альтернативой, прошу прощения, ЕСПЧ. Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы. Нас уже поддержали силовые структуры администрации президента. Был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда. Суда по защите прав человека. Вопрос, конечно, об этом сказал председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Его цитируют РИА Новости. Возникает вопрос, а что это тогда за альтернативный суд, если у нас уже есть Конституционный суд? Что это за альтернативный суд Европейскому суду по правам человека? Как он может называться и, самое главное, что он будет делать, если изначально создавали... Как раз Россия входила в Совет Европы и принимала все эти конвенции, признавая за гражданами России право как раз отстаивать свои права и свободы в ЕСПЧ, если они не удовлетворены судопроизводством национальным. Вот. Но, правда, здесь Степашин уточняет, что новый суд может быть организован в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС. Нужен ли такой суд или не нужен? Мне нужны юристы, мне нужны адвокаты, которые могут пояснить, что принципиально меняется в судьбах граждан Российской Федерации, что принципиально меняется в судебной практике, в адвокатской практике, если Российская Федерация, вот принимая, не если, а в принципе принимая вот эти решения, что верховенство судов России над постановлениями ЕСПЧ, как раз это касается решений, принятых после 15 марта. То есть все эти решения, которые были приняты после 15 марта, вот, они, соответственно, ну, лишают возможности как раз подавать в ЕСПЧ. Вот, а до 15 марта, если ЕСПЧ выносил какие-то решения в отношении Российской Федерации, то да, эти решения исполняются, но, соответственно, они могут быть, вот эти денежные суммы, которые, постановление по которым выносят ЕСПЧ, они могут выплачиваться только в рублях. А обычный суд не про права человека, пункт 13. Вы знаете, есть подозрение, что просто кто-то хочет попиариться на этом. Поэтому и говорят об каком-то альтернативном. У нас будет, грубо говоря, более лучший суд какой-то. Вот. Хотя совершенно справедливо в Совете Федерации сказали, что у нас есть Верховный, у нас есть Конституционный суд. Вот, пожалуйста, все это есть. И мы знаем, что очень часто Верховный суд, Конституционный суд, они выносят те решения, которые прям противоречат судам там, первой инстанции. Вот именно поэтому эти суды и существуют, они разъясняют, соответственно, там, права, обязанности сторон и так далее. Вот. Чего хотят добиться вот некая ассоциация юристов России, не очень понятно. А чтобы понять, нужен ли нам суд по правам человека, надо бы ознакомиться с этими решениями, говорит Виктор. А, вы имеете в виду с решениями по правам человека? Слушайте, который выносил суд по правам человека европейский, да там много чего было. Там много чего было. Там были какие-то случаи по домашнему насилию, там были случаи там, еще по незаконному судебному преследованию. Много чего было. Добрый док, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, Евгения.
Здрасте.
Спасибо за эфир. Да. Смотрите, немножко неправильная ситуация, да, происходит. До 15 марта все это понятно, но и сейчас человек, любой человек, россиянин, да, он также может коммуницировать и с ПЧ может подать этот иск.
Так.
Собственно, но Дело в том, что после 15-го не будет выполняться. То есть если человек просто хочет убедить себя, да, что он прав, или хочет повесить этот вердикт там где-то у себя.
Решение, да.
Да, это возможно. А вот именно исполняться не будет.
Исполняться не будет. Да, спасибо большое, добрый док, принято. Валерий Ванин с нами, адвокат-эксперт по международному праву. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что меняет принципиальное решение, о котором говорил Володин, о верховенстве судов России над постановлением ЕСПЧ по решениям, принятым после 15 марта?
Ну, самое простое и самое понятное, что меняет это решение, это то, что если раньше для того, чтобы не признавать решение на территории Российской Федерации, должна была быть пройдена достаточно сложная и большая процедура, и не всем понятная, кстати, не всем судьям понятная процедура теста на соответствие Конституции, на соответствие Конституции тем, тем решениям, которые оспариваются.
Так.
И, в общем, как бы все косвенно понимают, что, ну, наверное, раз соответствие Конституции, то должно быть и какое-то решение Конституционного суда. А если решение Конституционного суда, то, соответственно, это очень долго и непонятно. И сложно, допустим, в регионах это реализовать, потому что Конституционный суд, понятно, что находится в северной столице. А сейчас все будет гораздо проще. То есть будет федеральный закон, который может применять любой районный судья без обращения к Конституционному суду и без сложных понятий абстрактных.
Валерий Эдуардович, а если, да, например, вот человек дошел до ЕСПЧ, он же остается в своем, да, праве, правильно? Он остается в своем праве. Он дошел, и ЕСПЧ подтверждает правильность вынесенных решений. Тогда что?
Если ЕСПЧ подтверждает правильность вынесенных решений в отношении него российскими судами, да, но ЕСПЧ ему ничего не присуждает, вот и все.
Вот и все. Но просто как бы органы, принимающие решение о том, что нам нужен вот такой федеральный закон, и депутаты, сенаторы говорят, что ЕСПЧ в последние годы стал действительно очень политизированным, это все атака на Москву, на российскую власть, и поэтому нам это не нужно. Вот в данном случае вы, как адвокат, видите признаки политизации этого института?
Ну, признаки политизации можно усмотреть в том, что большинство решений в пользу возмещения, причем достаточно крупных сумм, присуждаются тем, кто выступает против власти таким образом, Российской Федерации, каким образом они, допустим, в тех же европейских столицах, ну, никоим образом бы не потерпели таких выступлений. А вот те, кто в Российской Федерации таким же образом выступает, нетерпимым образом против законных российских властей, принимаются в экстренном, срочном, моментальном практически режиме, в обход всех, в обход очереди. Это говорит вот об определенной... То, что оппозиционеры, то есть тот, кто выступает против здесь в России, они как бы вне очереди, скажем так, любимчики в этом суде, что, наверное, не может не навести на такие размышления, о которых вы сказали.
А люди, которые, соответственно, стоят в очереди по каким-то своим житейским бытовым делам, да, я не знаю, да, там домашнее насилие какое-то,
годами
они остаются. Валерий Эдуардович, что теряет, с вашей точки зрения, например, что теряют российские граждане, которые туда обращаются, в связи с тем, что теперь вот у нас решение после 15 марта не обязано быть исполнены? Вот действительно это какое-то попрание прав и свобод или нет?
Ну, я хотел бы сначала остановиться на том, что Российская Федерация приобретает из,
давайте,
выхода из этой Европейской конвенции.
Давайте.
Прежде всего, сразу теряет силу статья 33 этой конвенции, ну, собственно, как и вся статья, как и вся конвенция в отношении России, в которой сказано, что любая страна, которая является участникам этой конвенции, имеет право обратиться к любой другой стране, участнику этой конвенции. Соответственно, подразумевает любой межгосударственный спор о нарушении там прав и свобод и так далее. Что на фоне, скажем, специальной операции на Украине таит определенные риски того, что государство какое-либо обратиться так. в ЕСПЧ, именно как государству и Российской Федерации не надо будет признавать юрисдикцию этого суда, потому что самим фактом участия в европейском, вот в этой организации, в ЕСПЧ, Россия признает юрисдикцию данного суда,
ага.
в том числе и над собой.
Понятно. Так, а что теряет?
Теряет, ну, например, в случае, когда идет, например, уголовный суд или административный суд в отношении гражданина Российской Федерации, и он в ходе судебного разбирательства находится не за стеклянной, допустим, оградой,
ага.
А находится за решеткой, за металлической решеткой. В этом случае ЕСПЧ автоматически выписывает штраф российским властям 10 тысяч евро в пользу вот этого человека, который находится за металлической решеткой. То есть это, конечно, видимо, такая возможность заработать на этом будет утеряна. На самом факте помещение за решетку.
Понятно. Спасибо большое, Валерий Эдуардович. Принято. Валерий Ванин был с нами, адвокат-эксперт по международному праву. Виталий пишет, но с другой стороны, есть дело многодетной матери Маргариты Грачевой, которой муж руки отрубил. Смогла добиться какой-то правды именно в ЕСПЧ. Почему-то наши суды особо на это не реагировали. Это про неповоротливость системы, к сожалению. Понимаете, Виталий? Это не про то, что ЕСПЧ был еще одним инструментом. Вот в чем дело. А будут ли, соответственно, в связи с тем, что теперь возможности там отстаивать свои права и свободы, условно, у каких-то людей, которые пострадали в бытовом конфликте, там, бывшая жена, бывшая, условно, будут ли у них как-то по-другому на их заявление реагировать российские суды, мы не знаем. А чаще всего бывает, что просто вот упорство... отстаивание своей правоты, доказательная база. Это все очень хорошо, это все работает. И, соответственно, да, там придется долго повозиться. Но и с ЕСПЧ было примерно то же самое. То есть там не в... Как раз есть тоже порядок общей очереди, есть процедура определенная, как туда... попадали заявления, будет ли каким-то образом там реформирована или изменена практика судебная в Российской Федерации, мы не знаем, естественно, и никто этого не знает. Но вы слышали мнение адвоката по поводу и политизации как раз вот суда по правам человека, и, соответственно, что Россия теряет и что Россия приобретает.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ сообщили, «Коммерсант», точнее, сегодня, со ссылкой на источники, написал, что есть планы у Делимобиля закрыть премиум каршеринг. Это подписка Anytime Prime. Часть машин переведут в традиционный прокат машин, часть продадут. По словам источников, оператор мог принять такое решение на фоне отъезда из страны топ-менеджеров, на которых был рассчитан сервис. Другими причинами могли стать экономия граждан, то есть клиентов, их отказ от этой услуги, а также резкое подорожание автомобилей. Здесь, соответственно, возникает вопрос, конечно, а нужно ли говорить, что такой оптимизации не ограничится? Или действительно премиум переходит в эконом, но каршеринг продолжает работать? Алексей Шарапов с нами, автожурналист. Здрасте, Алексей.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как вы расцениваете вообще судьбу каршеринга в связи с тем, что сейчас у нас на авторынке происходит?
Ну, она очень простая. Это судьба, весь каршеринг и на вторичку и отправится в скорости. Потому что обслуживать такие парки при упавшем спросе совершенно не рентабельно.
На вторичку, в смысле, на перепродажу какую-то, на каннибализм,
да,
или
что...
на что?
Нет, они просто появятся на вторичном рынке, эти автомобили, а операторы будут вот от особенно верхнего сегмента избавляться, потому что обслуживать такие большие парки, страховать их сейчас становится совершенно невыгодно. Спрос совершенно очевидно упал.
Спрос упал. Но в данном случае можно говорить, что каршеринг – это вот эта система проката автомобилей, это про какие-то очень сытые, экономически понятные времена?
Конечно, потому что каршеринг никогда не был, на самом деле, необходимостью. И его, на самом деле, не существует в таком виде ни в одной стране мира. Его пытались запускать во Франции с машинками Пенинфарина, ужасными совершенно, которые довольно быстро изнашивались, и в итоге они отказались от этой затеи.
Так.
Пытались запускать в США каршеринг, но, пожалуй, все. А у них страна победившего каршеринга. и даже просуществовавшего, получается, сколько лет? 7.
С 15-го года, да. Даже с 12-го что-то уже, как пилот запускался в 12-м году.
Да. Ну, я даже по собственному опыту могу сказать, что я пользовался каршерингом вот от чистой блажи. Вот просто, чтобы не идти пешком, да.
Ага, вот, потому что была лень, понятно.
Потому что было лень, вот стоит машина, это ничего не стоит, это дешевле такси. Ты в себе как водитель более-менее более уверен, чем в таксисте, да, обычно. Uh-huh. Хотя, как мы знаем, очень высокий процент ДТП был связан непосредственно с каршерингом. И многие стоянки ремонтных центров, они забиты как раз автомобилями каршеринга. Недавно был на одной такой. И, в принципе, когда ты это видишь, понимаешь, насколько это нерентабельно и насколько это может вообще работать только в системе там Big Data, да, uh-huh. и должно быть привязано к хорошим алгоритмам.
Но да. Какой-то, например, ну, скажем так, это, в принципе, модель бизнеса, с вашей точки зрения, она в ближайшее время, там, ну, не знаю, год-два на нет сойдет, или все-таки что-то останется?
Я думаю, нижний сегмент останется, может быть, но пока таких, учитывая, что перед нами стоят вообще другие задачи сейчас, угу. полностью переделки экономики, восстановление экономики и каких-то налаживания новых связей, я думаю, что просто сейчас не время и не место для каршеринга. Просто задачи перед обществом стоят вообще другие.
Понятно.
А каршеринг – это действительно такая вот, ну, совершенно необязательная часть жизни.
Понятно.
И, да.
Но здесь хотя ценность личного автомобиля, она, в общем, превалирует.
Да, да. И, ну, вот я просто сужу по очень многим знакомым и друзьям, которые кинулись сейчас покупать автомобили, хотя привыкли к каршерингу. Но там и цены растут в каршеринге, и все-таки нужен личный автомобиль, тем более, что рынок сейчас стремительно пустеет, вторичный, угу. хороших машин мало. Ну вот, может быть, пополнится автомобилями из каршеринга. Хотя назвать их хорошими тоже сложно, потому что, ну, их эксплуатируют на износ. По собственному опыту даже верхний сегмент очень часто в ужасном состоянии пребывает.
Потому что ни свое не жалко.
Ни свое не жалко, да.
Понятно.
Да. Спасибо. Это, очевидно, самые молодые пользователи и безответственные.
Понятно. Так. Спасибо большое, Алексей. Принято. Да. Алексей Шарапов, автожурналист, был с нами. 7373948, телефон прямого эфира. Мы вчера брали каршеринг грузовую, вещи на дачу перевозили. Такое тоже есть, действительно. Но мы же говорим о массовости. То есть одно дело, когда есть этот сегмент... присутствует на рынке, но вопрос как раз его судьбы в части того, что позиционировался изначально вот эта система проката автомобилей в крупных городах России. Это же не только Москва, это еще Казань, это Нижний Новгород, это Екатеринбург, это Петербург, это Новосибирск. Позиционировалось как способ замены своего автомобиля. Вот. Но с другой стороны, получилось, что, наверное, мало людей отказались от своего автомобиля. А все-таки не критичная масса. Ну, а каршеринг тоже на улицах появился. Сейчас, как видно, из-за того, что есть проблема с деталями, автозапчастями, каршеринг становится тоже, ну, не очень комфортно, не очень удобно. Нужно ли говорить о каком-то массовом уходе? Ну, скорее всего, нет, пока. Но пока есть первые ласточки. Это, например, как раз, как источники пишут, планы закрыть премиум каршеринг. То есть это вот какие-то вот эти вот дорогие машины и так далее. Потому что там дорогое обслуживание и все, в общем, очень дорогое. Эконом, да. Очевидно совершенно, что он на улицах присутствует, остается. Вот. Но рассматривать ли это как тенденцию, или все-таки это какая-то разовая акция, и рынок адаптируется, это, конечно, большой вопрос, потому что мы с вами говорили об авиаканнибализме, который как раз сейчас будет, скорее всего, наблюдаться. Вот. Будет ли он наблюдаться в автомобильной отрасли в связи с тем, что у нас проблемы с поставками автозапчастей? Вот. Это, конечно, вопрос ближайшего будущего. Давайте новости послушаем, потом продолжим.